чтобы направлять судно на штирборд, на бакборд, чтобы делать эволюции и, короче говоря, вести судно по горизонтальной плоскости, я пользуюсь обыкновенным рулем с широким пером, подвешенным к ахтерштевню, который приводится в движение штурвалом посредством шурт-троса. Но я могу направлять Наутилус и в вертикальной плоскости, сверху вниз и снизу вверх, посредством двух наклонных плоскостей, свободно прикрепленных к его бортам у ватерлинии. Плоскости эти подвижны и приводятся в любое положение изнутри судна при помощи мощных рычагов. Если плоскости поставлены параллельно килю, судно идет по горизонтали. Если они наклонны, Наутилус в зависимости от угла наклона, увлекаемый винтом, либо опускается по диагонали, удлиняемой по моему желанию, либо поднимается по той же диагонали. Более того, при желании можно ускорить подъем, выключив винт. Под давлением воды Наутилус всплывает на поверхность по вертикали, как взлетает в воздух наполненный водородом аэростат. «Браво, капитан!» — вскричал я. «Но как может рулевой вести подводный корабль вслепую?» Управление ходом судна производится из рубки, образующей выступ в наружной части корабельного корпуса. Иллюминаторы рубки из толстого черепицеобразного стекла. И стекло способно выдержать такое давление? Как нельзя лучше. Хрусталь при всей своей ломкости при падении оказывает, однако, значительное сопротивление давлению воды. В 1864 году производилась в Северном море опытная рыбная ловля при электрическом свете. И что же? Хрустальные пластинки в 7 мм толщиной выдержали давление в 16 атмосфер. Причем надо сказать, что был включен ток высокого напряжения. Стекла же, которыми пользуюсь я, имеют толщину не менее 21 сантиметра, то есть в 30 раз толще упомянутых пластинок. Все это так, капитан Немо. Но чтобы ориентироваться в пути, необходим свет, который рассеивал бы тьму. А во мраке вот, позади рубки, помещается мощный электрический рефлектор, который освещает море на расстоянии полмили. Браво! Брависсимо, капитан! Теперь я понимаю, что означало свечение моря, столь смущавшее ученых. Вот он, пресловутый фосфорисцирующий нарвал. Кстати, скажите, столкновение Наутилуса с Шотландией, наделавшее столько шуму, чистая случайность? Чистейшая, сударь. Я плыл в 2 метрах под уровнем моря, когда произошло столкновение. Впрочем, я сразу же увидел, что оно не имело печальных последствий. Никаких, сударь. Ну а что касается вашей встречи с Авраамом Линкольном? Весьма прискорбно, профессор, что пострадал один из лучших кораблей американского флота. Но на меня напали. Я вынужден был защищаться. Впрочем, я удовольствовался тем, что обезвредил фрегат. Судно отделается легким ремонтом в ближайшем порту. «О, командир!» — воскликнул я. «Ваш Наутилус действительно чудеснейшее судно!» «Да, господин профессор», — взволнованно отвечал капитан Немо. «Я люблю его, как плоть от плоти моей». Если ваши суда, подверженные всем случайностям мореплавания, всюду подстерегает опасность, если первое впечатление, которое производит море, как хорошо сказал голландец Янсен, страх бездны, то на борту Наутилуса человек может быть спокоен. Тут нечего бояться прогибов в корпусе, ибо двойная обшивка судна крепче железа. Тут нет такелажа, который страдает от боковой качки или устает от качки килевой. Нет парусов, которые может сорвать ветер. Нет паровых котлов, которые могут взорваться. Тут исключена опасность пожара, потому что на корабле нет деревянных частей. Нет угля, запас которого может истощиться, потому что корабль управляется электрическими аппаратами. Нет опасности столкновения, ибо он один плавает в морских пучинах. Не страшны и бури, потому что в нескольких метрах под уровнем моря царит глубокий покой.